Давайте мы обратимся к Слову Божьему. У нас есть время. Я сегодня хочу говорить об одном необыкновенном человеке в Библии. И на самом деле, когда мы прочитаем о нем, когда мы поразмышляем, вы поймете, что это не просто необыкновенный человек, это очень необыкновенный человек. Он очень ярко выделяется на фоне всех людей в Библии, которые мы только читаем. Вы поймете причину вот этой необычной личности. Я вот когда думал об этом, знаете, как-то так в голову пришло то, что в мире сегодня считают чем-то особенным, чем-то выдающимся. Я так вот где-то перелистал то, что помнил, то, что вообще так мне информация попала перед глазами. Да, вот, например, выдающими людьми считают человека, который, например, просидел полностью укутанный в снег почти 2 часа. Другой спортсмен смог без воздуха в бассейне просидеть в воде или под водой порядка 22 минут. Представляете себе вот такую возможность человека, да? Кто-то всеядный такой человек, который может есть и кушать металл и стекло, и его организм переваривает. Кто-то выдающийся в том, что, будучи миллиардером, все свое финансовое состояние он просто полностью, не оставив себе ничего, пожертвовал для каких-то нужд благотворительности. У кого-то великолепная память. С 5 лет взрослый мужчина, он помнит абсолютно все события, которые были в его жизни. У кого-то выдающаяся зрительная память, фотографическая. Человек может увидеть какой-то пейзаж и нарисовать в деталях 1000 маленьких каких-то нюансов, которые вот просто отображаются, как будто бы это человек срисовывал, либо с фотографии это. У кого-то есть выдающийся талант, не имея рук, играть на фортепиано одними ногами. У кого-то аномальные такие явления, да, вот там по 7 пальцев на руках, 10 пальцев на ногах, у кого-то там другие уже нюансы, как кто-то на ушах может стоять, кто-то там на одной ноге сутки. Вот. В общем, этот список, да, можно продолжать до бесконечности. И эти люди считаются необыкновенными, выдающимися, популярными. Но когда мы смотрим Священное Писание, у Бога есть свои герои, у Бога есть свои выдающиеся люди. Но у Него подход к тому, чтобы назвать этих людей выдающимися, необыкновенными людьми, у Него абсолютно свои другие критерии, свои взгляды, свои оценки. Популярность, которая сегодня в этом мире возвеличивается, ее нельзя считать успехом. Ее нельзя считать победой, силой. Ее нельзя считать чем-то таким, что ценит и видит Бог. Например, мы знаем из 11 главы послания к евреям, да, когда автор перечисляет множество выдающихся людей. Один из них – Ной. Буквально кратенько, вот не обо всех этих людях, просто вот избирательно. В глазах этого мира он был безумцем. В глазах Бога он был необыкновенно выдающимся человеком, потому что он делал то, чего не понимал, но верно делал то, что Бог от него ожидал на протяжении 120 лет. Если бы в книгу Гиннесса тогда записывали, сказали бы, это выдающийся, целеустремленный строитель с отклонениями какими-то, странностями, да, потому что не было причин строить то, что он строил, но за то, что он 120 лет посвятил себя этой строительной работе, он выдающийся человек. С точки зрения Бога абсолютно другая оценка. Он проповедник праведности. Он проповедник праведности. Когда мы говорим об Аврааме, в Божьих глазах это необыкновенный человек, выдающийся человек. Потому что он пошел туда, не знаю куда. И не понимая многих деталей в своей жизни. Он жертвенно отдал своего сына для того, чтобы почтить Бога и выразить свою преданность и любовь Богу, не зная, что Бог сохранит ему жизнь. Это был отец всех верующих. Сегодня бы об Аврааме сказали, это выдающийся пенсионер, который почти 80 лет ушел из насиженного места, и еще другая какая-то характеристика могла бы попасть в этот список выдающихся людей. что в 100 лет они ребенка заполучили. Но у Бога свои критерии, свои оценки. Когда мы говорим о Моисее, выдающийся человек, потому что он напрямую видел лицо Бога. Он видел славу Его, он не видел Его глаза, как он хотел этого видеть, но он видел славу Божью. Моисей был посредником, в его руках оказался Божий закон. Это самое уникальное событие в истории человечества. Потому что до того момента человечество было отсечено от понимания Бога. Лишь эпизодично люди могли где-то, подобно Аврааму, что-то понимать о Боге. Но через Моисея конкретно Бог открыл свой характер. Через закон и слово свое открыл свою сущность. Что бы сегодня Моисея сказали? Чудак, который мог прожить 40 дней без воды и еды, где-то там скитался в горах. У Бога свой критерий. Моисей выдающийся человек. Можно говорить о Давиде, который стал выдающейся личностью, прообразом Мессии, грядущего царя. Этот мир сегодня воспевал бы его, потому что этот юнец рискнул выйти, да, в рукопашный бой, на поединок со специалистом в военном деле, вот, и одолел его. Бог не воспевает это. У Бога свои стандарты и ценности того, как нужно почтить этих людей и сделать их особенными. Об Илье можно говорить. Человек, который служил Богу преданно, тогда, когда во всем Израиле была кромешная тьма неверия. Человек, который был в глубочайшем отчаянии, в одиночестве. Сегодня бы о нем сказали, что он герой, потому что бросил вызов огромной толпе каких-то там других людей там, или еще чему-то. Но у Бога свои ценности, свои стандарты. Я хочу закончить Иоанном Крестителем. Его выдающаяся жизнь с точки зрения мира в том, что он был отшельником, мог питаться очень скудно, какие-то там придумал свои собственные правила и, возможно, бы попал в книгу или в записи каких-то выдающихся людей. Но у Бога своя ценность в том, что Он представил Мессию, в том, что Он явил миру Спасителя. И Господь сам о нем сказал, до Иоанна Крестителя не было ни одного выдающегося человека, который мог бы превзойти его в его титуле, в его функции служения. Вот через таких выдающихся людей, друзья, Бог сегодня пишет свою историю. Он влияет на этот мир, Он формирует свою церковь. Такими людьми должны стать мы. О таком человеке сегодня мы будем с вами читать. Его зовут Стефан. И Лука, когда описывает его жизнь, очень может быть, на первый взгляд, скудно. Но если подумать, посмотреть, мы должны согласиться, что этого достаточно, чтобы восхищаться преданностью этого человека в том, что Бог ожидал от него в этот короткий период его жизни. Лука дает несколько характеристик личности Стефана, и давайте мы с вами обратимся к 6 главе Деяний апостолов. Наш текст сегодня будет с 8 стиха до конца главы. Деяния апостолов, 6 глава, с 8 стиха. «А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил». Тогда научили они некоторых сказать, «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все сидящие в Синедрионе, глядя на него, видели лицо его, как лицо ангела. Первый пункт или первая характеристика выдающейся личности Стефана – это его необыкновенная репутация. Я достаточно кратенько об этом поговорю, потому что в прошлой проповеди я упоминал, когда мы говорили об устроении церковного управления, руководства, да, там один из пунктов был вопрос репутации. Но, тем не менее, в данном случае полезно отметить и выделить среди этой большой-большой группы людей Стефана. Вернитесь, пожалуйста, к 5 стиху первой части. Вот что о нем сказано. «Угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого». И там перечисляются другие люди. Я не хочу умалять Филиппа, о котором сказано, о Николае Антиохийце и других людях, которые здесь представлены. Но подумайте, друзья, вот о чем. Мы знаем, что на тот момент церковь насчитывала порядка 20 тысяч человек. Да, они не собирались все в одном помещении, но это была огромнейшая группа людей. И как только в церкви раздался вопрос, нам нужны люди для социального служения, нам нужны люди для раздаяния нужд и потребностей в церкви. И вот представьте, что среди всех этих 20 или 25 тысяч людей сразу же стали люди мыслить, кто бы это мог быть. И не случайно Стефан оказался в списке первых людей из этой даже группы 7 диаконов, которых избрали. Говоря о его репутации, нам очень мало известно о каких-то личностных, да, его данных насчет семьи, его происхождения. Возможно, он был из языческих мест, настоящим евреем, вот, потому что имя его греческое, имя носило венец или венок Стефанос. Это наша форма Степан, или на Западе говорят Стив, вот, то, чтобы вы знали, что это взято имя отсюда. Но он стал человеком или катализатором того, что через него Господь сделал потрясающую работу в мире. Через Стефана Бог открыл ключ церкви для того, чтобы церковь стала работать и трудиться за пределами Иерусалима и Израиля. Стефан стал тем детонатором, из-за чего в этом коротеньком его служении сотряслась вся церковь и то общество, где церковь была помещена, для того, чтобы слава о Христе стала распространяться все дальше, дальше, дальше и дальше. Мы знаем, что вот этот сюжет жизни Стефана был единственным и последним в его послужном списке. Он умер, и он не увидел плода своего служения. Его служение было невероятно коротким. Он не увидел ни одного обращенного человека. Он не увидел ни одного сокрушенного человека после своей проповеди или после своего служения. Однако обратите внимание, друзья, что успех служения не зависит от его продолжительности или результативности. Вот то, что касается репутации Стефана. Это был очень уважаемый человек. Но я хочу, чтобы мы больше обратили внимание на другие характеристики, которые описывает нам Лука. Восьмой стих, возвращаемся к нашему тексту. Восьмой стих нам описывает, это вторая характеристика, это его необыкновенная вера. О Стефане сказано, что он был исполнен веры и силы. Он был исполнен веры и силы. Говоря о том, что чтобы быть исполненным, мы сейчас разберемся в этих терминах, чтобы понять, что это значит и как это в нашей жизни может выглядеть. Но у каждого из нас есть какая-то своя мера веры, какая-то степень веры. И она, как правило, наблюдая за своей жизнью, да, мы можем увидеть, что она ограничена. И иногда она похожа такому состоянию, как этот мужчина воскликнул Господу: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Да, или как ученики говорили: «Господи, умножь в нас веру». Мы понимаем, что мы где-то балансируем от одной точки, казалось бы, полного неверия, находясь в отчаянных обстоятельствах, до какого-то подъема, но так и не ощутив полноты веры, хотя мы и не знаем, где эта полнота веры. Вот как раз-таки жизнь Стефана является наглядным пособием для того, чтобы увидеть и показать всем нам, что вот что такое полнота веры. Вот что такое быть исполненным верой. Вот что такое необыкновенность личности, когда его вера наполняется до краев. Греческое слово «исполняться» или «переполняться», да, оно звучит плероу, это значит «быть до краев исполненным», это одно из значений. Другое же значение, это, которое в данном случае сюда подходит, это быть под контролем чего-то или кого-то. Я когда-то давно-давно приводил вам иллюстрацию, чтобы вам было понятно, что значит быть исполненным или быть под контролем. Представьте себе, хотя это не так сложно, обычную перчатку. Сама по себе она просто перчатка, которая лежит. У нее нет способности двигаться, выполнять какую-то работу. Но как только в ней оказывается рука, то, что в перчатке, начинает выполнять функцию то, что хочет делать рука. При этом перчатка не говорит: помоги мне сделать вот это или вот это. Я хочу, чтобы рука направлялась туда-то или туда-то. Мы с вами похожи на эти перчатки, вот эти вот футляры, которые кем-то, чьей-то рукой должны быть движимы или направляемы. Так вот, о Стефане сказано, что он был контролируем, движим верою, Духом Божьим. Он был преисполнен этой веры. Вот, например, Иоанна 16:6 мы читать не будем. Там сказано, что люди или ученики были исполнены печалью. Знакомо вам состояние печали? По каким-то причинам, а в данном контексте, да, причина в том, что Христос сказал: «Я ухожу от вас, придет Дух Святой», и Он заметил в их сердцах, говорит: печалью исполнилось сердце ваше. В данный момент ничто не могло их радовать, потому что то, что вошло в них, печаль контролировала их, это было отпечатком на их лице, это было отпечатком на их образе жизни, их поведении, на всем том, что у них было. Печаль контролировала их. Контрастное понимание, да, вот 2 Коринфянам, 7 глава, 4 стих, Павел о себе говорит, что он исполнен радости и мира. И вот смотрите, от точки уныния до точки радости и восторга всегда где-то люди балансируют. От точки неверия до точки какой-то огромной преисполненности люди где-то балансируют. Но то, что касалось самого Стефана, он был в этой точке абсолютного максимума того, когда Бог контролировал его жизнь. Сейчас мы посмотрим, как выражалась или проявлялась его вера. Конечно, в следующий раз, если Господь позволит, мы в деталях посмотрим на его апологию, да, на его защиту, на 7 главу. Я хотел бы вкратце, просто чтобы мы сейчас обзор сделали. Вот, если брать в основу 7 главу, три вещи мы видим о полноты веры, в чем она проявлялась. Во-первых, он полностью полагался на то, что Бог создал историю, создал мир, руководит всеми процессами, и его жизнь в полном соответствии с Божьим распорядком и его планом, который Бог осуществляет в его жизни. Он начинает обзор огромнейшей части, не потому, чтобы через знание истории показать своим судьям, да, людям, что он немножечко разбирается, хотя в этом была тоже часть его апологии. Но, когда он об этих вещах говорит, этим самым он показывает: вот моя платформа. Я знаю, в чьих я руках. Я знаю, кто контролирует каждое движение моей жизни. Я Божий. И он берет огромнейшую часть истории и в деталях описывает все это. И таким образом он просто, это его вероисповедание, это его убеждение, это его глубокое упование на то, что он исполнен этой верой. Веры и принадлежит в данном случае, в данном этапе Богу. Во-вторых, он полностью признавал Христа как Мессию. Это не просто обзор истин, которые он понимает, как произошел мир и мировоззрение, но он сюда уже помещает Христа как личность, которая стала для него спасителем, которая стала для него Богом, искупителем. Это его исповедание. Он говорит, что он верит в Христа, который был, умер, воскрес, вознесся на небеса и снова придет. Это очень важный аспект. Это не просто заявить свое мнение, что он думает по политическим вопросам, а именно как раз в этот момент, когда все было против него, и ему в этой апологии нужно было сказать четкую свою позицию, и он это сделал, потому что он был исполнен веры. Посмотрите, друзья, третий момент. Полностью уповал на благодать Святого Духа. Он исполнен веры и Духа. И он понимал, что Дух Святой, живущий в нем, движет им и дает ему глубочайшее понимание, что все, что здесь происходит, и он помещен в этой ситуации, в конкретном месте, для того, чтобы Бог был прославлен. В подтверждение доказательства тому, что он был исполнен огромнейшей веры. Посмотрите на то, как он перед лицом смерти реагирует на этих людей, которые в руки взяли камни и уже начали бросать в него. Господи, не вмени греха им всего. Может ли человек, не исполненный веры, подобное открыть из своих уст и в адрес обидчиков, судей, палачей подобную вещь произнести? Для нас это тест, друзья. Потому что в мелочах мы не сдаем экзамены, потому что скудна наша вера. Мы движимы чем угодно, только не Духом Божьим, в Его полноте. Так вот, Лука заметил, что необыкновенность Стефана заключалась в том, что он был способен в критический момент своей жизни, подобно его Господу Иисусу Христу, произнести подобные слова мира, любви, прощения, способности отдать Богу свое сердце, свою жизнь в полном соответствии мира, гармонии, преданности Богу. Многим из нас этот вопрос, конечно, является далеким для того, чтобы мы могли подтягиваться к этому стандарту. Я уже как-то упоминал, и в последующих главах мы можем найти, когда апостола Павла, да, били и просто вот унизительно с ним обращались. Это цепляло за его человеческие какие-то такие, да, вот элементы, где Павел считал, что вы не имеете права против меня руки поднимать, вы не имеете права со мной так общаться. А я думаю, что в этот момент у Павла не было полноты веры, когда он мог себе позволить резко или грубо, или даже в какой-то такой, скажем, в эвфемизме таком, да, вот обратиться к священнику и назвать его так не совсем прилично. Абсолютно другая картинка мы видим, представлена нам в жизни Стефана. Этот человек был исполнен веры. Этот человек оказался в нужных руках, в руках Бога. И если мы вернемся немножечко назад в Деяния апостолов, первая глава, мы увидим, что церковь в массе своей была исполнена Духа Святого и веры. Это была чистая церковь. И если вы помните этот коротенький контекст этих первых глав, да, то мы заметим, что именно через дружную церковь, через послушную церковь, через чистую церковь Бог работает в этом мире. И как только она начинает вот держаться этих стандартов, сатана моментально начинает ее атаковать. Он не будет спать. Он не трогает церковь, которая не представляет ему никакой угрозы. Церковь, которая закупорила сама себя в своих каких-то ценностях и вот поливают друг друга, как цветочечки такие, да, в оранжерее или где-нибудь в теплице какой-то. Эта церковь обречена. Но то, что мы видим в жизни ранней церкви, мы видим, что люди, подобные Стефану, да, они были теми людьми, которые проявляли полноту, необыкновенность, во-первых, его репутации, во-вторых, его веры, Вот полнота, еще полнота веры Стефана выражалась в силе, да, Лука записывает, в силе совершения чудес и знамений в народе. Я не буду подробно на этом останавливаться, просто обратите внимание, друзья, что это необычный титул диакона, который занимается социальными вопросами в церкви. Тот, кто преисполнен силы и веры, который делал в обществе чудеса и знамения, очень похоже на великого пророка Ветхого Завета, или в данном случае на пророка Нового Завета. Третья характеристика мы находим с 9 по 14 стих. Необыкновенное мужество. На этом аспекте мы остановимся немножечко подольше. В чем выражалось вот это необыкновенное мужество Стефана? Это человек, который смело смог вторгнуться на территорию враждебного мира. Вот это проблема, с которой мы можем очень часто сталкиваться. И при всем нашем знании, багаже академических способностей, духовного опыта, мы моментально можем оправдывать себя, извинять себя, делать свою жизнь каким-то таким образом уютной или комфортной для того, чтобы, я скажу прямо, не получить по голове. Стефан этим и выражается, да, вот его необыкновенностью мужества, что он рискнул просто вторгнуться на эту территорию. И он здесь говорит, что он вступил в спор с некоторыми иудеями и перечисляет эти достаточно интересные названия синагог. Давайте мы здесь немножечко остановимся, чтобы нам вполне еще картиночка такая была. На тот момент в Иерусалиме было порядка нескольких сотен синагог в одном городе. А по самым таким смелым предположениям их было где-то 450 синагог. Для нас это намек, что 10 или 20 церквей в городе, то, что мы говорим, уже достаточно, да, то на фоне Иерусалима, который населением был где-то приблизительно как Севастополь, там было около полутысячи синагог. Да, они вмещали в себя, может быть, количество там человек по 30-40, может быть, 50, где-то, может быть, по 10, но они были. И мы знаем, что синагоги появились исторически тогда, когда народ израильский был в Вавилоне. Для них нужно было иметь это общинную жизнь, они делились новостями, они изучали Писание, они в свободные дни недели, там синагоги использовались в качестве школ для детишек. Вот. Но здесь Лука перечисляет несколько синагог, которые были. Во-первых, он говорит о либертинцах. Достаточно интересно это слово, да, это латинское название освобожденных иудейских рабов, которые в 63 году до Рождества Христова взяты были полководцем Помпеем в плен, и они жили в Риме. Пришло время, когда их освободили. Это латинское слово liberty, да, вот, свобода или независимость. Вот их называли либертинцы. Вот эта большущая группа иудеев, которые жили на той территории, в Иерусалиме имели свою общину, либертинцы. У них была своя синагога. И все знали, это синагога либертинцев. И когда они приходили, все, кто из Рима приходил, как правило, они находили общинный какой-то контакт и союз и общение со своими земляками, которые пришли с тех римских земель. Еще одна категория людей, да, которую Лука здесь называет, синагога киренейцы и александрийцы. Это группа людей, которые жили или представители еврейской колонии, которые жили на севере Африки. Там тоже была большущая диаспора. Мы знаем, что Аполлос сам был с этой диаспоры. Там на тот момент была очень важная такая богословская школа. Люди, которые там жили, были достаточно известными людьми, влиятельными людьми. В этой связи мы знаем, что или видим, что у этих людей тоже своя была синагога, они там общались, встречались, и Лука записывает, что Стефан вступал в дискуссии с этими людьми. И третья группа людей, которая нам представлена, это киликийцы, да, и жители Асии. Это территория современной Турции. Вот на что я хочу, друзья, обратить внимание в данном случае. Я думаю, что держите это в своем сознании. Как незаметно Лука помещает то, на что мы должны обратить внимание. Вы знаете, что Савл, будущий Павел, сам он житель земель Киликии. Тарс, город, где он родился и жил, был на киликийской территории. Можете себе потом почитать, посмотреть Деяния 22.3. Вот что должно привлечь наше внимание. У нас не должно быть сомнений в том, что в одной из синагог, куда приходил Стефан, он мог дискутировать прямо с Павлом. И Павел уже здесь сейчас появляется как герой, который в данном случае не заметен, но он появляется в конце 7 главы. Он является активным участником, согласителем того, что Стефану должна быть смерть. И он подает голос на то, чтобы Стефана убить. Он стережет одежды. Возможно, он может быть еще по пути до того, когда это все совершалось, сам швырял в него камни. Но Павел во многом, если в деталях по слоям рассматривать весь этот процесс, во многом мог копировать будущее служение, когда он стал апостолом, то, что делал Стефан. Вы помните, когда Павел приходил в рассеянные области иудаизма, в тех же местах Асии, Киликии там, или в других каких-то областях, с чего он начинал благовестие? Прямиком шел куда? В синагогу. Он понимал, это самый эффективный путь начинать контакт с верующими людьми для того, чтобы давать им благовестие на их же территории. Вот величие Стефана. Он вторгается в эту территорию, заведомо враждебную ему. И он преподает им благовестие. И я представляю, как этот юный богослов, который закончил, возможно, еще, может быть, на тот момент был студентом Гамалиила, лучшей школы, пытался опровергнуть то, что говорил Стефан. И они не просто где-то выкрикивали, это были настоящие дебаты, это были настоящие дискуссии, это был настоящий спор, это была настоящая аргументация, это был огромный потенциал интеллектуальных ресурсов, когда люди должны были аргументировать настолько то, что Стефан представлял эту вещь, убеждение мессианства Христа и многих других вопросов, что сказано, никто из них не смог противостать его мудрости. Может быть, даже все эти группы людей названных не в отдельности были, а может быть, они вместе были. И никто из них не смог противостать той мудрости, которой был исполнен Стефан. Это его важность, это его особенность, это его характеристика. Он знал Писание, он легко его понимал, он понимал его содержание. Это очень важно, друзья. Не просто процитировать Иоанна 3:16, а видеть Иоанна 3:16 во всей картинке 3 главы, например. Почему Никодим помещен в этой истории? Почему в этой истории медный змей? Почему эта взаимосвязь с этим всем есть? Тогда мы начинаем понимать, как красиво этот текст помещен здесь, в этом отрывке. Это не просто заявить, зная Писание, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Или «всегда радуйтесь», еще говорю «радуйтесь». Иногда мы тексты Писания подгоняем под свои чувства. И мы правильно это можем сделать. Посмотрите, в чем сила Стефана была. Он восстал в одиночку против системы, заведомо которой он знал, они его убьют. Это была группа верующих людей. Так называемых верующих людей. Что было ценностью в его жизни в данной ситуации, в данный момент? Преданность истине Писания. Преданность истине Писания. Что обычно, друзья, делают люди в дискуссиях, в спорах, когда они проигрывают? Какой тактике и стратегии прибегают люди? Особенно это заметно в современной политике, когда у них заканчиваются аргументы, и они проигрывают своим оппонентам. Они используют ложь и используют клевету. Как только они проиграли, они пользуются запрещенными приемами. Они пытаются очернить человека. То же самое произошло со Стефаном. Можно представить вот это вот благословенное Божье исполнение, да, то, что он сказал Господь Иисус, что на вас сойдет Дух Святой, и вы примете силу в этот момент. И в самые сложные моменты вашей жизни Дух Святой будет двигать вами. И вы будете способны в самые сложные моменты, без всякой подготовки, говорить то, что Бог захочет, чтобы вы говорили. И так, и то, что Бог захочет, чтобы вы говорили. Мы видим, что в жизни Стефана это как раз таки проявилось. Вот что делают эти люди. Они нанимают своих свидетелей против Стефана. Они исполнены желанием расправиться с ним. Стефана конкретно обвиняют в богохульстве. И, по крайней мере, посмотрите, то, что он им изложил, свою апологию, они назвали это богохульством. Они назвали это хулой против Бога. Я думал, может быть, бы эту историю развернуть было бы в обратную сторону. Чтобы эти люди на самом деле пришли в Синедрион и сказали: брат Стефан говорит, что в лице Иисуса Христа пришел Мессия, о котором говорил Моисей. Что Стефан утверждает, что наступила эта новозаветная эра, о которой говорили пророки. Что все доказательства из жизни Христа, они исполнились. Что Стефан говорит, что сегодня нет необходимости в посредничестве через завесу заходить к Богу, потому что во Христе все исполнилось. Что теперь нет необходимости жертвы приносить. Что теперь нет необходимости привязываться к храму, к этим каким-то лоскуткам земли, камням, каким-то границам, к чему-то такому, потому что во Христе это не имеет никакого значения. Но они все то, что он сказал, взяли, перевернули и исказили факты. Сказали: он богохульник. И вот в чем его хула. Вот в чем его хула. Он говорит, что Иисус придет и переменит все обычаи, которые Моисей заповедал. Он придет и уничтожит это место, этот храм, эту землю. Он придет и разрушит здесь все. Он против закона, который Моисей дал. Что слышат люди? Ужас. Ужас. Посмотрите на развитие ситуации. Посмотрите на человеческую сущность в данном случае. До этого момента мы отметили, да, что в обществе настроение к церкви было потрясающе высоким, великолепно добрым и расположенным. До тех пор, пока кто-то из церкви не сделал заступ в сторону мира и не вошел в их хранилище покоя, гармонии, красоты, того, что удобно обществу, даже религиозному. Из этой точки любви и восприятия мгновенная ненависть и желание просто убить этого человека. Чудовищная человеческая личина. С одной стороны аплодисменты, с другой стороны камни, чтобы заменить одно на другое. Как быстро все может меняться. То же самое было в жизни Христа. Несколько часов встречают Мессию, и потом, когда он исполнил их ожидания и чаяния, сказали: смерть тебе. То же самое мы видим в жизни Стефана. Но, друзья, я хочу вот что сказать. Мужество, да, или его стойкость, или его необыкновенность, вот этой вот черты его личности, характера, видим в том, что он в одиночку смог противостоять этой системе, невзирая на последствия. Как легко было бы ему в данном случае, зная Писание, имея опыт, имея неплохую репутацию в обществе. Он не был новичком, который свалился вдруг ниоткуда не возьмись, и к нему присматривается через бинокль, думает, кто ты и что ты. Он был известный человек в обществе. Ему легко было срезать все эти острые углы, которые не вызывали бы напряжения. Но он этого не сделал. И он готов был отдать свою голову, свою жизнь ради ценности истины Писания, в которой он четко разбирался. Я понимаю, что другие говорили, фанатик. Ты делаешь то, что от тебя Бог не ожидает. Ты лезешь туда, который умышленно ты делаешь врагами этих людей против себя. Ты настраиваешь это общество против церкви. Мы знаем исход. Восьмая глава нам показывает, что после этого события они не просто вот так вот сделали, Стефана нет, нет человека, нет проблемы. Они взялись за всю группу христиан. Но это был промысел Божий. Это было великолепие Божьей мудрости. Вот в чем необычность Стефана, друзья. В его стойкости, в его смелости, в его характере, в его вере, в его способности быть верным Богу, чтобы до конца посвятить ему свою жизнь перед лицом угрозы смерти. И он не защищал себя, он не искал путей каких-то удобных для него, но он твердо стоял и держался позиции. И последнее, то, что мы видим в нашем тексте. 15 стих. Необыкновенное лицо. Необыкновенное лицо. И Лука отметил не просто характер, то, что внутри человека, его стойкость, его веру, его преданность, но он отметил также его лицо. Вы знаете, друзья, самый сильный укор, который Бог мог сделать верующим людям, это в этот момент, чтобы того, кого назвали богохульником, преступником, лжецом, просияло в высшей степени лицо. Люди, которые должны были сидеть, наблюдать за Стефаном, должны были сказать, слушайте, какая-то несостыковка, что-то здесь не так, давайте разбираться. Может ли лицо сатаны просиять славой Божьей? Может ли деструктивный человек, который разрушает то, что Моисеем заложено, тот, который вел к пришествию Мессии, вот таким образом сейчас отображать Божью славу? И это подтверждение Божьего присутствия было на стороне Стефана. Это выдающаяся личность. Чье лицо еще когда-либо сияло? Вы помните? Лицо Моисея. Лицо Моисея. Стефан с Моисеем в данном случае на одном уровне. Это был бескомпромисснейший человек. И он готов был прожить короткую свою жизнь, не защищая себя, но полностью доверяя свою жизнь Богу для его славы. И Бог исполнил это. Я снова пересматривал эту историю, причину, почему у Моисея лицо воссияло. Она очень созвучна с этим. Очень созвучна с тем, что происходило в жизни Стефана. Когда Моисей был на горе, он сказал Богу, Господи, народ сей жестоковыен, непокорен. Он хороший тогда, когда внешне ничего его не раздражает. Но как только они сталкиваются с трудностями пищи, питья и многих других вещей, их плоть начинает шипеть, они начинают проявлять ненависть и злобу. Они не один раз Моисея хотели побить камнями. И Моисей говорит, сей народ жестоковыен, непокорный и непослушный. Прочитайте 7 главу Деяний, и вы увидите, когда открыто Стефан в лицо им говорит, вы с необрезанным сердцем, жестоковыйны и непокорны, вы всегда противились Духу Святому. И вот когда Моисей сошел с горы, люди, которые думали, что он самозванец и не имеет права руководить Божьим народом, Бог просиял его лицо, просветил его могуществом славы своей, и люди увидели, что Бог на стороне Моисея. Стефана, которого унизили, которого подло продали, предали, подставили, наняли ложных свидетелей, дешевым таким методом оклеветали, не приняли Слово Божие в непокорности, в нежелании служить Богу. Бог рядышком с ним включает свет своей славы. Его лицо, подобно ангелу, сияет. Никогда больше в истории этого не было. По крайней мере, в видимой истории церкви. Я не знаю, сияло ли лицо Августина, Мартина Лютера, или Кальвина, или Арминия, или каких-то там других выдающихся церковных деятелей. Может быть, когда-то, да, где-то в какой-то местности это и было. Но в данном случае, то, что мы читаем в Священном Писании, Стефан превзошел всех. Стефан превзошел всех. Вот в чем необыкновенность его личности, друзья. Через таких людей Бог делает историю мира и церкви. Такие люди нужны в Божьих руках. Не просто аморфные христиане. Люди, которые подсчитывают копеечки, как им жить в новых условиях. Люди, которые подсчитывают какие-то моменты, плюсы и минусы от каких-то новых событий. Люди, которые думают о каких-то деталечках своей жизни, потерях или прибылях, радости или торжество, или печали, или еще что-то будет в жизни. Такие христиане бесполезны в руках Божьих. Вот почему сила церкви смогла достигнуть без единого выстрела, без единой революции, без единых гражданских переворотов, конфликтов, бунтов, свержения власти, царей, смогла покорить языческий римский мир через таких выдающихся, необыкновенных людей, таких простых, имена которых записаны здесь, на Божьей ладони и в его книге. Я хотел бы, чтобы многие из нас составили этот список, чтобы многие из нас прожили свою жизнь таким образом, чтобы об этом человеке или о вас могли сказать: это был необыкновенной верой и преданности Богу человек. Давайте помолимся.